Еще совсем недавно двор арканарских королей был одним из самых просвещенных в империи. При дворе содержались ученые, в большинстве, конечно, шарлатаны, но и такие, как Багир Кисенский, открывший сферичность планеты, лейб-знахарь Тата, высказавший гениальную догадку о возникновении эпидемии от мелких, незаметных глазу червей, разносимых ветром и водой, алхимик Синда, искавший, как все алхимики, способ превращать глину в золото, а нашедший закон сохранения вещества. Были при Арканарском дворе и поэты, в большинстве блюдолизы и льстецы, но и такие, как Пипин Славный, автор исторической трагедии «Поход на север», Цурен Правдивый, написавший более 500 баллад и сонетов, положенных в народе на музыку, а также Гур-сочинитель, создавший первый в истории империи светский роман, печальную историю принца, полюбившего прекрасную варварку. Были при дворе великолепные артисты, танцоры, певцы, замечательные художники покрывали стены нетускнеющими фресками, славные скульпторы украшали своими творениями дворцовые парки. Нельзя сказать, чтобы арканарские короли были ревнителями просвещения или знатоками искусств. Просто это считалось приличным, как церемония утреннего одевания или пышные гвардейцы у главного входа. Аристократическая терпимость доходила порой до того, что некоторые ученые и поэты становились заметными винтиками государственного аппарата. Так всего полстолетия назад высокоученый алхимик Ботса занимал ныне упраздненный за ненадобностью пост министра недр, заложил несколько рудников и прославил Арканар удивительными сплавами, секрет которых был утерян после его смерти. А Пипин Славный вплоть до недавнего времени руководил государственным просвещением, пока Министерство истории и словесности, возглавляемое им, не было признано вредным и растлевающим умы.
За годы своего пребывания на посту всесильного министра охраны короны он произвел в мире арканарской культуры такие опустошения, что вызвал неудовольствие даже у некоторых благородных вельмож, заявлявших, что двор стал скушен, и во время балов ничего не слышишь, кроме глупых сплетен.
Багир Кисенский, обвиненный в помешательстве, граничащем с государственным преступлением, был брошен в застенок и лишь с большим трудом вызволен Руматой и переправлен в метрополию. Обсерватория его сгорела, а уцелевшие ученики разбежались кто куда. Лейб-знахарь Тата вместе с 5 другими лейб-знахарями оказался вдруг отравителем, злоумышлявшим по наущению герцога Ируканского против особы короля, под пыткой признался во всем и был повешен на Королевской площади. Пытаясь спасти его, Румата роздал 30 килограммов золота, потерял 4 агентов, благородных донов, не ведавших, что творят, едва не попался сам раненый во время попытки отбить осужденных, но сделать ничего не смог. Это было его первое поражение, после которого он понял, наконец, что Дон Реба – фигура не случайная. Узнав через неделю, что алхимика Синду намереваются обвинить в сокрытии от казны тайны философского камня, Румата, разъяренный поражением, устроил у дома алхимика засаду. Сам, обернув лицо черной тряпкой, обезоружил штурмовиков, явившихся за алхимиком, побросал их связанных в подвал и в ту же ночь выпроводил так ничего и не понявшего Синду в пределы Суана, где тот, пожав плечами, и остался продолжать поиски философского камня под наблюдением Дона Кондора. Поэт Пипин Славный вдруг постригся в монахи и удалился в уединенный монастырь. Цурен Правдивый, изобличенный в преступной двусмысленности и потакании вкусом низших сословий, был лишен чести и имущества, пытался спорить, читал в кабаках теперь уже откровенно разрушительные баллады, дважды был смертельно бит патриотическими личностями и только тогда поддался уговорам своего большого друга и ценителя Дона Руматы и уехал в метрополию. Румата навсегда запомнил его, из сине-бледного от пьянства. Как он стоит, вцепившись тонкими руками в ванты на палубе уходящего корабля, и звонким молодым голосом выкрикивает свой прощальный сонет, как лист увядший падает на душу. Что же касается Гура-сочинителя, то после беседы в кабинете Дона Ребы он понял, что арканарский принц не мог полюбить вражеское отродье. Сам бросал на Королевской площади свои книги в огонь и теперь, сгорбленный, с мертвым лицом, стоял во время королевских выходов в толпе придворных и по чуть заметному жесту Дона Ребы выступал вперед со стихами ультрапатриотического содержания, вызывающими тоску и зевоту. Артисты ставили теперь одну и ту же пьесу, а певцы предпочитали в основном концерты для голоса с оркестром. Оставшиеся в живых художники малевали вывески. Впрочем, двое или трое ухитрились остаться при дворе и рисовали портреты короля с доном Ребой, почтительно поддерживающим его под локоть. Разнообразие не поощрялось. Король изображался 20-летним красавцем в латах, а дон Реба – зрелым мужчиной со значительным лицом.
Да, арканарский двор стал скучен. Тем не менее, вельможи, благородные доны без занятий, гвардейские офицеры и легкомысленные красавицы-доны, одни из тщеславия, другие по привычке, третьи из страха, по-прежнему каждое утро наполняли дворцовые приемные. Говоря по чести, многие вообще не заметили никаких перемен. В концертах и состязаниях поэтов прошлых времен они более всего ценили антракты, во время которых благородные доны обсуждали достоинства легавых и рассказывали анекдоты. Они еще были способны на не слишком продолжительный диспут о свойствах существ потустороннего мира, но уж вопросы о форме планеты и о причинах эпидемий полагали попросту неприличными. Некоторое уныние вызывало у гвардейских офицеров исчезновение художников, среди которых были мастера изображать обнаженную натуру. Румата явился во дворец слегка запоздав. Утренний прием уже начался. В залах толпился народ, слышался раздраженный голос короля и раздавались мелодичные команды министра церемоний, распоряжающегося одеванием его величества. Придворные в основном обсуждали ночное происшествие. Некий преступник с лицом ируканца проник ночью во дворец, вооруженный стилетом, убил часового и ворвался в опочивальню его величества, где якобы и был обезоружен лично доном Ребой. Схваченный по дороге в веселую башню, разорван в клочья, обезумевший от преданности толпой патриотов. Это было уже шестое покушение за последний месяц, и потому сам факт покушения интереса почти не вызвал. Обсуждались только детали. Румато узнал, что при виде убийцы его величество приподнялся на ложе, заслонив собою прекрасную дону Мидару, и произнес исторические слова «Пшел вон, мерзавец». Большинство охотно верило в исторические слова, полагая, что король принял убийцу за лакея. И все сходились во мнении, что дон Реба, как всегда, начеку и несравненен в рукопашной схватке. Рассыпая любезности и пожимая ручки дамам, Румато пробрался к дверям опочивальни и, придерживая обеими руками мечи, слегка согнув по этикету ноги в коленях, приблизился к королевской постели. Королю натягивали чулки. Министр церемонии, затаив дыхание, внимательно следил за ловкими руками двух камердинеров. Справа от развороченного ложа стоял дон Реба, неслышно беседуя с длинным костлявым человеком в военной форме серого бархата. Это был отец Цупик, один из вождей арканарских штурмовиков, полковник дворцовой охраны. Дон Реба был опытным придворным. Судя по его лицу, речь шла не более чем о лошадях или о добродетельном поведении королевской племянницы. Отец же Цупик, как человек военный и бывший бакалейщик, лицом владеть не умел. Он мрачнел, кусал губу, пальцы его на рукояти меча сжимались и разжимались, и в конце концов он вдруг дернул щекой, резко повернулся и, нарушая все правила, пошел вон из опочивальни прямо на толпу оцепеневших от такой невоспитанности придворных. Дон Реба, извинительно улыбаясь, поглядел ему вслед, а Румато, проводив глазами нескладную серую фигуру, подумал: «Вот еще один покойник». Ему было известно о трениях между доном Ребой и серым руководством. История коричневого капитана Эрнста Рема готова была повториться. Чулки были натянуты. Камердинеры, повинуясь мелодичному приказу министра церемоний, благоговейно кончиками пальцев взялись за королевские туфли. Тут король, отпихнув камердинеров ногами, так резко повернулся к дону Ребе, что живот его, похожий на туго набитый мешок, перекатился на одно колено.
«Мне надоели ваши покушения!»